Выпуск новостей подготовила Екатерина Евсеева, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице минус 10 градусов, солнечно, а в Санкт-Петербурге снег, пасмурно и гораздо теплее. Сегодня днем температура может подняться до плюсовых значений, а пока в городе около минус 1 градуса. В этом часе утренней программы «Время свободы». Мировая политика. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обсудит сегодня на переговорах в Москве совместные с российскими компаниями экономические проекты и проблему Нагорного Карабаха. Почему эти переговоры вызывают обеспокоенность в Армении? В парламент Литвы внесена резолюция, требующая от России компенсации за попытку военного переворота в 1991 году. Культура. В Москве открылась выставка шедевров новогодней российской анимации 20 века. И вернемся к главной теме нашей программы. Как должны развиваться экономические отношения между Россией и Белоруссией? Должна ли Россия оказывать Белоруссии экономические льготы? Ждем ваших сообщений и звонков в прямом эфире во второй половине часа нашей программы. Главная тема этого часа связана с большой политикой. Сегодня в Москву прибывает с визитом премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, который помимо вопросов экономического сотрудничества обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным проблему Нагорного Карабаха. Чуть позже о том, почему за этими переговорами внимательно следят не только в России и Турции. А сейчас репортаж нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой о том, чего ждут в стране от визита Реджепа Эрдогана в Москву.
Турецкий султан отправляется в дружественную Москву. Так, шутя, турецкие журналисты охарактеризовали визит премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана в Россию. Россия и Турция ставят все новые и новые рекорды во внешней торговле, пишет известная стамбульская газета «Джумхуриет». Товарооборот между странами растет. На улицах крупных турецких городов появились красно-белые бензозаправки с эмблемой «Лукойл». Не так давно российский нефтяной концерн приобрел в Турции около 700 заправочных станций, получив около 5% местного розничного рынка бензина. Большинство турецких домов и квартир отапливаются российским газом. Доля российского газа на местном рынке составляет более 65%. Не исключено, что жители Стамбула скоро увидят логотип российского «Газпрома» на своих коммунальных счетах. Проблемы мирного урегулирования в Кавказском регионе стоят в прямой зависимости от газовых контрактов, считают многие турецкие эксперты. В обмен на выгодные для России газовые контракты Анкара будет просить у Кремля ускорить решение вопроса об оккупированных Арменией азербайджанских территориях, пишет популярное издание «Хабертюрк». Однако эту проблему Путин и Эрдоган, скорее всего, обсудят за закрытыми дверями. Ведь решение карабахского конфликта напрямую связано с нормализацией армяно-турецких отношений. А здесь, как говорят эксперты, лед тронулся, но теплее не стало. Турция и Армения подписали соглашение об установлении дипломатических отношений, однако реакция турецкого населения на эти документы чаще всего негативна. Платформу сотрудничества и стабильности на Кавказе, которую предложил создать Реджеп Эрдоган в августе минувшего года после обострения грузинско-юго-осетинского конфликта, многие в Турции называют иллюзией, как и саму возможность установления мира в регионе. Аналитик Ахмет Карабутлу. Турецкий лидер призывает к созданию своеобразного Кавказского дома для установления мира и безопасности в регионе, обеспечения экономического сотрудничества и энергетической безопасности. Однако этому мешают застарелые конфликты. Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов, это около 20% территории Азербайджана, находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. С конца 90-х годов ведутся безуспешные мирные переговоры. Россия – одна из наиболее заинтересованных стран, кроме Азербайджана и Армении, которая может помочь в урегулировании затяжного территориального конфликта. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Как я уже говорил, за сегодняшними переговорами Владимира Путина и Реджепа Эрдогана будут следить не только в России и Турции. Еще одна важная точка на карте региона – это, конечно, Армения. В 1993 году Турция резко ужесточила отношения с Арменией в знак солидарности с Азербайджаном, считая, что Нагорный Карабах подвергся армянской оккупации. В прошлом году, однако, Турция и Армения решили возобновить дипломатические отношения. Лидеры двух стран побывали на футбольных матчах своих сборных, в гостях друг у друга. И вот сегодня в Ереване Конституционный суд рассмотрит протокол протокол об установлении дипломатических отношений с Турцией, устранив последние препятствия для полного открытия границ. Против этого выступает армянская оппозиция, которая планирует сегодня акции протеста в столице страны. Об этом, о российских интересах в регионе, о политической подоплеке переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана я спросил обозревателя «Радио Свободы», эксперта по странам Закавказья Вадима Дубнова. Каковы интересы Москвы в вопросе урегулирования карабахского конфликта? Может быть, здесь есть какая-то экономическая подоплека или только политика? В Армении многие опасаются, что Россия окажет Турции политическую поддержку в обмен на выгодные контракты для каких-то российских компаний, например.
Не безосновательные эти опасения. Потому что если говорить об интересах России, то если говорить общо, то это скорее идет речь о некой попытке минимизации тех потерь, которые Россия несет на Южном Кавказе и вообще на Южном фланге. После войны с Грузией, после постепенного отдаления Армении, после довольно сложного развития отношений с Азербайджаном. И здесь в попытке сыграть вот эту игру в минимизацию получается довольно многоплановый маневр. Главный из сюжетов здесь, как мне кажется, это попытка сыграть такую сепаратную игру с Турцией, вместе с Турцией в этом регионе, стать заглавными игроками во всей этой зоне. И, в общем, как бы это понятно, потому что турки немножко тяготятся давлением Запада, и имеется в виду и Соединенные Штаты, и Европа, с которой у Турции никак не складываются отношения, и там перспективы не очень просматриваются. Вот. И турки немножко шантажируют Запад своим сближением с Востоком. Россия вроде бы поддается на этот нехитрый блеф Турции и пытается играть в сближение с Турцией, жертвуя при этом некоторым образом своими тесными стратегическими, как считается, отношениями с Арменией. Собственно говоря, вот к чему все это сводится, но я не уверен, что игра обречена на успех, потому что, во-первых, нету нужного доверия, не может быть доверия между Турцией и Россией, потому что здесь соперничество совершенно очевидно, и вопрос в том, кто кого, грубо говоря, первым кинет. Во-вторых, у России особых нет ресурсов для игры в этом регионе, потому что одного газа не совсем достаточно, а больше никаких вариантов давления или, наоборот, соблазнения я здесь не наблюдаю. Поэтому я думаю, что речь действительно идет о том, как минимизировать неизбежный, ползучий, медленный, но тем не менее уход России из этой зоны.
И возвращаясь к другой паре в этой кампании, Турция все-таки и Армения. Вот сегодня в Армении Конституционный суд рассматривает протокол об установлении дипломатических отношений с Турцией. Это была политическая сенсация прошлого года. Может так сложиться, что из-за сепаратной игры Турции и России Армения пойдет на попятную, эти протоколы не будут ратифицированы, и вся эта история с возобновлением дипломатических отношений, открытием границы, теперь окажется позади и без всяких перспектив.
Это может казаться позади и без всяких перспектив, но это никак не связано с Россией. Потому что вот этот сюжет Армении и Турции, он не завязан на Москву. То есть там, конечно, Москва играет свою роль, конечно, безусловно, есть какие-то влияния, но это не вторичное, не третичное влияние. Основные игроки здесь, конечно, Армения и Турция, и армянское руководство сделает серьезную ставку на это сближение, это курс, это стратегия. Возможно, с политической точки зрения очень рискованно, но с исторической точки зрения довольно привлекательно. Но я не думаю, что внутреннее давление в Армении как-то может изменить курс. Все может измениться только из-за, вот, собственно говоря, происходящего на оси Армения-Турция и того, что происходит в Карабахе. Потому что пока идет прощупывание позиций.
Все эти политические игры, они могут в какой-то ближайшей видной перспективе все-таки приблизить самое главное решение проблемы Нагорного Карабаха?
Нет, я думаю, что в реальности проблема Нагорного Карабаха здесь вынесена за скобки. Потому что все, кто в этом деле участвует, и Турция, и Армения, и Азербайджан даже, и уж тем более Россия, думают, что в серьезных и реальных построениях исходит из того, что проблема Карабаха на самом деле сейчас не решаема. Поэтому Карабах такой повод для разговора, повод для конфликта, повод, это такой элемент режиссуры, да, вот, необходимый. Но с точки зрения самой политической реальности, я не думаю, что это является тем фактором, который действительно может стать основным.
Таково мнение обозревателя «Радио Свобода» Вадима Дубнова о том, какие цели в двусторонних отношениях преследуют Россия и Турция. Премьер-министры этих стран Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, напомню, проведут сегодня переговоры в российской столице. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
В Минске сегодня состоятся белорусско-российские переговоры об условиях поставки электроэнергии из России в Беларусь, а также о транзите этой энергии в Калининградской области страны Балтии. Госсобрание Республики Алтай на заседании сегодня наделило полномочиями губернатора Александра Бердникова. Он возглавляет республику с 2005 года. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационные жалобы на судебное решение по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к правозащитному центру «Мемориал». Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 42 копейки, евро 42 рубля 66 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите на волнах радио «Свобода» американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Александр Генис и постоянные авторы программы «Кинообозрение» с Андреем Загданским, фильм «Аватар» и «Перспективы трехмерного кино», книжное обозрение Марины Ефимовой, биография Грейс Келли, портрет Хью Хефнера или старость плейбоя, суд над террористами и рубрика «Картинки с выставки», «Самураи в Метрополитен», «Мифология меча» на оперной сцене. Американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Генисом в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас у нас есть время подробнее поговорить о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. «Коммерсант» пишет о намерении Государственной Думы России ратифицировать, наконец, 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это может произойти на пленарном заседании уже в ближайшую пятницу. Почему так важно это событие, я хочу спросить нашего обозревателя Надежды Перцева. Доброе утро, Надежда, еще раз.
Доброе утро, Марк. Важно, но потому что этот вопрос висит уже, скажем так, не первый год, и разрешение оно должно было рано или поздно произойти. И газета, в частности, напоминает о том, как бы всю предысторию, почему Госдума отказывалась ратифицировать этот протокол, называя три причины. Я не буду подробно о них говорить, потому что у нас, я думаю, просто не хватит времени. Говорим об итоге. Павел Крышенинников, глава Думского комитета по гражданскому законодательству, считает, что в итоге позиции Совета Европы и Госдумы сблизились, многие вопросы снялись, и комитет, который сегодня займется разработкой проекта решения Госдумы для предстоящей в пятницу ратификации, проделал большую работу, отмечает Крышенинников, российский МИД. И господин Крышенинников уверен, что рекомендации комитета будут положительные, тем более, что 17 декабря прошлого года за ратификацию 14-го протокола высказался президент Дмитрий Медведев. И газета пишет о том, какие позиции сблизились и в чем как бы суть, какие вопросы снялись и что теперь предлагает Страсбургский суд для Государственной Думы. Какие изменения или какие дополнения, скажем. Я еще хочу обратить внимание наших слушателей на публикацию в «Новых известиях». У большинства никогда не бывает хорошего вкуса. Это интервью писателя Александра Кабакова, который размышлял не только о современной русской культуре, но и тосковал по старому режиму и размышлял о том, почему собственные литературные герои не вызывают у него восхищения. В частности, Александр Кабаков пишет: «На мой взгляд, повышать уровень культуры народа можно только навязывая ему культуру, но всегда получается так, что одновременно с навязыванием культуры происходит навязывание морального облика, скажем, строителя коммунизма. Любая нравственная цензура неминуемо становится политической, чего мне не хочется, выбирать нужно из двух зол: все более низкий культурный уровень свободной культуры или более высокий, но не свободы». Такова точка зрения Александра Кабакова. Читайте интервью его в сегодняшних «Новых известиях».
Спасибо. С Надеждой Перцевой, нашим обозревателем, мы еще встретимся в нашей программе. Поговорим о важной московской новости. Сегодня столичное правительство рассмотрит проект нового городского закона о размещении автотранспортных средств в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о международных событиях. В парламент Литвы поступила на рассмотрение резолюция, в которой содержится требование к России выплатить материальную компенсацию, цитата, «за вторжение на территорию независимого литовского государства государства в январе 1991 года. Подобные документы с требованием компенсации от России как правопреемника Советского Союза в Балтийских странах рассматривались уже не раз. Однако никаким последствиям, кроме широкого политического резонанса, это не приводило. Корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс напомнит, о каких событиях речь идет на этот раз и как относятся к внесенной в литовский Сейм резолюции представители различных политических сил.
В проекте документа, представленного членом Сейма, консерватором Ритасом Купчинскасом, парламенту Литвы, предлагается обратиться к правительству Российской Федерации по поводу компенсации семьям погибших и получивших ранения во время трагичных январских событий 1991 года в Вильнюсе. Напомню, что тогда в Литве была совершена попытка государственного переворота с использованием вооруженных сил Советского Союза, внутренних войск МВД и КГБ с целью возрождения советской власти в республике. 13 января 1991 года советские десантники заняли Вильнюсскую телебашню, здание радио и телевидения. Защищая эти объекты, в стычках с военными погибли 14 мирных жителей. Около 1000 получили ранения. По мнению депутата Купчинскаса, российскому правительству следует предложить, цитата, «начать решение этого вопроса гуманитарным способом, выплатой компенсации пострадавшим, чтобы к январю следующего 2011 года, к 20-й годовщине этих событий, вопрос был закрыт». Конец цитаты. В проекте резолюции напоминается, что Российская Федерация договором об основах межгосударственных отношений признала факт независимости Литовской Республики с 11 марта 1990 года. Следовательно, говорится в проекте, нападение в январе 1991 года может расцениваться сторонами как советская агрессия против суверенного литовского государства. Руководитель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Арвидас Анушаускас говорит, что проект резолюции пока в парламенте не рассматривается, но высказал свою общую позицию по этому вопросу.
Основное не финансовое, а морально-правовое, чтобы те, которые способствовали этим событиям, были хотя бы опрошены. Со стороны России была бы такая правовая помощь насчет дела 13 января, насчет Медининка, убийства пограничников, таможников в 1991 году, чтобы Россия способствовала решению именно этих дел, которые тормозятся именно из-за того, что со стороны России правовая помощь практически не предоставляется. Мы понимаем, что тогда в Литве действовали специальные службы и войска Советского Союза. Иной субъект этих действий Россия стала правопреемником, все-таки мы должны эту проблему решать совместно. Ущерб был нанесен тем, которые работали на принудительных работах в ГУЛАГах, ссылки в сталинские времена. Односторонне это не решит. Правовые, моральные аспекты, чтобы получили помощь правовую, чтобы Россия способствовала решению упомянутых дел и двигаться дальше.
Арвидас Анушаускас, лидер парламентской оппозиции Валентинас Мазуронис, соратник бывшего президента Литвы Роландаса Паксаса, не видит для Литвы необходимости принимать такие обращения в адрес российского правительства.
Каждый политический вопрос всегда имеет два аспекта. Один моральный, другой это реальность. Не думаю, что сейчас самое лучшее время такие резолюции выдвигать. Конечно, когда мы говорим о погибших людях, теоретически Россия преемник Советского Союза. Но в то же время из той же России Литва получила особенно интеллектуально довольно серьезную поддержку. Я бы этот вопрос не форсировал.
Социал-демократ Альгирдес Сисос в любом случае не считает выплату денежных компенсаций панацеей в решении болезненных российско-литовских проблем.
Похожие резолюции материальной компенсации всегда возникало у консерваторов. Я думаю, что если это от всего сердца, то это не надо делать, приурочая каким-то датам. Надо об этом все время говорить. Но вряд ли это решение возможно реализовать. Я очень сомневаюсь.
Может быть, было бы логично направить такое обращение в Белоруссию, где скрываются виновники этой агрессии, которых не выдает Белоруссия. По этому поводу отсутствует диалог между правоохранительными органами Литвы и Беларуси.
Это две отдельные проблемы. Виновники и участники этих событий 20-летней давности, их ответ за то, что сделано, это одно дело. А другое, всякие компенсации, материальные покрытия ущербов. Я думаю, что литовское государство по своей возможности эти выплаты сделали. Люди, которые пострадали, их родственники, они не только одновременные получили пособие, но также ежемесячные выплаты. ситуации. Никогда все равно этот вопрос не будет закрыт какими-то выплатами, пока люди живы. Они всегда будут вспоминать с горечью, другие радость, что получил свободу. Но это жизнь.
Говорили депутаты Литовского Сейма. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. В галерее на Солянке, которая специализируется на искусстве мультипликации, в эти дни показывают шедевры новогодней российской анимации 20 века. Помимо хорошо всем с детства знакомых фильмов, здесь можно посмотреть редкие ленты, созданные почти 100 лет назад. На выставке в Московской галерее побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
То, что устроили сейчас в галерее на Солянке, лишь с некоторой натяжкой можно назвать выставкой. Обычно демонстрация мультфильмов здесь только сопровождает экспозицию, состоящую из рабочих материалов, от предварительных эскизов до раскадровок. Но сейчас за каждым поворотом выставочного пространства, едва ли не в каждом его углу, зрителя поджидают мягкие скамейки перед небольшими экранами. На них нон-стопом демонстрируются мультфильмы, самые поздние из которых создан в 1984 году. Это отчаянно смешной, парадоксальный и одновременно щемяще пронзительный «Падал прошлогодний снег» Александра Татарского, который в ушедшем году умер. Наследие этого замечательного режиссера не только его фильмы, но и коллекция елочных Дедов Морозов. Вот их-то и разместили сейчас на выставке. Один из ее устроителей – режиссер Михаил Алдашин. Ему слово.
Хотелось ее сделать как можно более полной, эту выставку. Недостаточно много чего есть посмотреть. Уже хотя бы потому, что фильмы, и каждый фильм требует времени, чтобы его посмотреть до конца. И как минимум вы проведете здесь полтора часа непрерывного смотрения. Плюс Деды Морозы, которые каждый сам по себе, то есть это как бы един в столицах. Он же один Дед Мороз, но их тут такое разнообразие, и они все родственники. Я сам их не видел никогда всех вместе. У нас тоже он был ватный, и я даже не уверен, что он сохранился дома. Был ватный, он даже на ощупь был такой приятный. Сверху корочка, как пирог был покрыт, а внутри мягкий. Потому что пропитка клеевая, там блестки. Саша так принципиально собирал. Это 50-е, 60-е годы, даже есть более старые, даже из 40-х.
Из всех новогодних мультфильмов мой самый любимый – это «Ваше Рождество». Но я так понимаю, что по хронологии он сюда не попал.
Да, во-первых, по хронологии, потому что сделан уже не в Советском Союзе, потому что здесь российские и советские мультфильмы, начиная с Зигвертова и со Старевича. Даже Старевич – революционный фильм. У меня Рождество, потому у меня там нет снега, нет елки, поэтому там не совсем о Новом годе. А это все-таки Дед Морозовская такая выставка.
А теперь вопрос куратору выставки, к Павлу Шведову. Одновременно на двух экранах идут два разных фильма. Они не мешают друг другу?
Здесь на одном идет немая анимация, а на втором анимация, которая создана на музыку Петра Ильича Чайковского и создает ощущение для немых фильмов, в том числе новогоднее. Все остальные экраны разделены перегородками, и звук не мешает разных фильмов друг другу. Это в основном ключевые фильмы, созданные в ключевые моменты развития мультипликации. Допустим, 37-42 годов, когда новогодняя тема вернулась в мультфильмы, в кино, и в это время Новый год вернулся как всенародный праздник.
Выставка в галерее на Солянке продлится до 24 января. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:30. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Минске сегодня пройдут белорусско-российские переговоры об условиях поставки электроэнергии из России в Белоруссию, а также транзита в Калининградской области страны Балтии. Госсобрание Республики Алтай на заседании во вторник наделило полномочиями губернатора Александра Берникова. Его кандидатура была предложена президентом России Дмитрием Медведевым. Берников возглавляет республику с 2005 года. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационные жалобы на судебное решение по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к правозащитному центру «Мемориал». В октябре Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Кадырова, постановив взыскать с «Мемориала» его главы Олега Орлова 70 тысяч рублей. На Камчатке продолжается расследование причин аварийной посадки вертолета Ми-8Т, в результате которой погиб командир корабля. Два члена экипажа получили ранения. По предварительным результатам имел место отказ левого двигателя, который мог произойти вследствие обледенения. Кроме того, машина была перегружена. Молдавия и Европейский Союз начинают сегодня в Кишиневе официальные переговоры о подписании нового соглашения о сотрудничестве. Сообщается, что переговоры нацелены на содействие интеграции Молдавии в ЕС. Вооруженные силы Китая провели испытание новой противоракетной системы. Как передает агентство Синьхуа, система носит сугубо оборонительный характер. Испытания состоялись после того, как Соединенные Штаты одобрили поставку ракет ПРО на Тайвань, которую КНР считает своей мятежной провинцией. Председатель Европейского центрального банка Жан-Клод Трише заявил, что мировая экономика постепенно выходит из кризиса.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Марк Крутов. Продолжаем нашу сегодняшнюю утреннюю программу и возвращаемся к ее центральной теме – новому конфликту между Россией и Белоруссией, который был вызван отсутствием договора о поставках нефти и о ее транзите в Европу, в результате чего эти поставки могут прекратиться. А сегодня в Минске состоятся переговоры представителей российской компании «Интеррао ЕС» и концерна «Белэнерго» о поставках электроэнергии из России в Беларусь и также о ее транзите в Калининград область и страны Балтии. Белорусская сторона, по некоторым данным, настаивает на увеличении ставки более чем в 5 раз. Россия согласна лишь на небольшое увеличение, и многие эксперты говорят, что позиция Минска в вопросе поставок электроэнергии – это как раз ответ на позицию России в вопросе поставок нефти. О конфликте рассказывает Игорь Корней.
4 января концерн «Белэнерго» предупредил о возможном прекращении поставок российской электроэнергии в Калининградскую область из-за несогласованности условий транзита. В компании «Интеррао ЕС» такое предупреждение расценили как шантаж. Официальный представитель компании Борис Зверев заявил, что в конце 2009 года белорусская сторона в нарушение договоренностей потребовала увеличить почти в 2,5 раза стоимость транзита электроэнергии. В начале января история повторилась. Поступило требование повысить тарифы еще почти вдвое. Многие эксперты сделали вывод, что такой шаг стал логическим ответом Минска на неудачные белорусско-российские переговоры по поставкам в Беларусь российской нефти. Напомним, что 3 раунда переговоров так ни к чему и не привели. Белорусские власти мотивируют необходимость ревизии транзитных тарифов прежде всего тем, что после закрытия с 1 января Игналинской АЭС Литва и Калининградская область ощущают дефицит электроэнергии. Однако, по словам генерального директора «Белэнерго» Алексея Ширмы, чем выше объем коммерческих поставок через белорусскую сеть, тем больше должна быть компенсация затрат, которые она несет. На самом деле, как считает эксперт в энергетических вопросах Валентин Мацкевич, Беларусь решила воспользоваться удобным случаем и заработать на ажиотаже дополнительные деньги.
Тарифы, которые были ранее, фактически это не тарифы транзитные.
Все тарифы, которые действовали ранее, даже сложно назвать транзитными тарифами. Это скорее тарифы по передаче нефти, газа или, как в данном случае, электроэнергии. Все они значительно ниже, чем европейские, но эти тарифы были и незначительными лишь потому, что и ресурсы из России также были дешевле.
Ресурсы из России так само были тоннейшие.
Как сообщили в концерне «Белэнерго», белорусская сторона получила от российских коллег предложения, в которых соглашается на незначительное увеличение стоимости передачи своей электроэнергии через Беларусь. Минск не согласен с такими скромными предложениями. Белорусская сторона не исключает сложность предстоящих переговоров, поэтому выработка общей позиции может затянуться. В офисе российского оператора экспорта-импорта электроэнергии «Интеррао ЕС» подтвердили, что Беларусь предложила в 2,5 раза увеличить стоимость передачи электроэнергии через сети «Белэнерго». Представители «Интеррао ЕС» уже заявили, что надеются на конструктивный, взвешенный диалог, который позволит в короткие сроки найти приемлемое решение. А пока стороны не согласовали условия коммерческих поставок через Беларусь, страны Балтии, Минск уже констатировал несанкционированную передачу России электроэнергии. Однако прекратить подачу неоплаченной энергии через Беларусь можно лишь путем отключения линии электропередачи. Но поскольку технологически осуществление коммерческих поставок в Литву связано с транзитом в Калининградскую область, после манипуляции с рубильником в кромешную тьму погрузился бы и этот российский регион. На фоне и без того напряженных белорусско-российских отношений, подобные действия наверняка поставили бы крест на возможности поиска каких-либо компромиссов. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Сегодня Радио Свобода, конечно, будет следить за тем, как происходят переговоры в Минске о поставках российского электричества в Белоруссии, о ее транзите в страны Балтии и Калининградскую область. А вас, уважаемые слушатели, мы этим утром хотим спросить, должна ли Россия предоставлять Белоруссии экономические льготы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Номер для СМС 8-903-743-2801, пейджер 660-1046, абонент Радио Свобода. И прямо сейчас работает телефон прямого эфира 8-800-222-12, бесплатный, этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. И из этих самых регионов у нас есть сегодня тоже много звонков. Николай из Мичуринска нам дозвонился. Доброе утро, Николай.
Здравствуйте. Я считаю, что, конечно, должна. Раз она под свою опеку взяла экономическую, я имею в виду Белоруссию, то бесспорно надо содержать вассала, который, конечно, на словах-то он действительно старается быть союзником, но на деле это далеко не так. До свидания.
Спасибо. Еще одно сообщение, которое мы получили на эту тему. Россия должна помочь Белоруссии, так как это дружественная нам страна. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Пословица вспоминает Ваня Жуков. Еще одно сообщение. А кто из вас, друзья, готов отдать свои средства друзьям, в то время как ваши собственные дети ходят без штанов? Дружба дружбы, а бачок врозь. Считает наш, пишет нам Татьяна из Москвы. Еще один звонок у нас из Брянской области. Анатолия, давайте послушаем. Доброе утро.
Доброе утро. Марк, доброе утро, Свобода, доброе утро всем. Но я считаю, что не только должны, но и обязаны предоставлять льготы нашему близкому брату и соседу белорусскому народу. Ведь экономика Беларуси построена на промышленности и сельском хозяйстве, и первые удары наносятся по этим особо важным отраслям. И все это ложится на плечи белорусского народа. И вот эти сахарные, молочные, газовые, энергетические войны, устроенные кремлевскими ворами и оккупантами, пора бы прекратить. Спасибо за внимание.
Спасибо, Анатолий. И еще один звонок из Москвы. Сергей, доброе утро.
Доброе утро, уважаемое радио. Доброе утро, все слушатели. У меня, вы знаете, мнение такое, что дипломаты так или иначе как-то, так сказать, договорятся и все посчитают. Но меня интересует лично вот самого такой вопрос. Я пожилой человек. Почему мы не можем в Грозном наладить тот же завод, который выпускал бензин? Почему мы не можем свои бензиновые заводы перерабатывающие устроить? И зачем мы сейчас выпускаем вот эти консервные банки, типа там Renault Logan, которые там вообще ничего нет? На что мы их будем покупать, понимаете? Вот мы простые люди. На что? У нас нет бензина своего.
Спасибо. У нас, к сожалению, больше нету сегодня времени. Тем не менее, я говорю спасибо всем, кто нам дозвонился, и приношу свои извинения всем, кто в эфир не успел попасть. Так, слушатели Радио Свободы отвечали на вопрос, должна ли Россия предоставлять Белоруссии экономические льготы. И эта тема продолжит развитие в сегодняшних информационных программах Радио Свободы, поскольку, я напомню, в Минске состоятся важные переговоры о транзите российской электроэнергии через Белоруссию.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Средневековый армянский монастырь Сурбхач в Крыму, неоднократно разоренный и покинутый, возвращается к жизни. Здесь появился первый монах и возобновились богослужения. О новой жизни древнего монастыря очередной репортаж корреспондента «Радио Свобода» Валерия Балаяна из цикла «Зарисовок. Крым зимой».
У въезда с восточной стороны в городок Старый Крым сначала замечаешь одиноких торговцев с ведрами яблок и пирамидами домашних солений. Когда-то именно этот главный город золотоордынского улуса с именем Эски-Крым, что означает «ров», и дал название не только Крымскому ханству, но и всему Крымскому полуострову. Я приехал сюда, чтобы посмотреть, как живет нынешней зимой средневековый армянский монастырь Сурбхач, который находится в 3-4 километрах от городской окраины, на склоне горы Святого Креста. На вопрос, как туда добраться, в полученных от торговцев директивах звонко зазвучали советские топонимы. Улицы Ленина, Свердлова и Коммуны. Потом надо примерно 2,5 километра подниматься вверх по недавно проложенной асфальтовой дороге. Монастырский комплекс похож на крепость и состоит из соборной церкви, пристроенного к храму притвора с колокольней, кухни, трапезной и 2 ярусов монашеских келий. Совсем недавно здесь появился первый и пока единственный монах, отец Айрик.
Сейчас я только один, как монах, как иеромонах, но у нас есть служащие здесь, 4 человека.
Монастырь был построен в 14 веке силами и на средства армян, поселившихся в Восточной Таврике в XI веке. Они бежали сюда спасать от нашествия турок-сельджуков.
Многие из Трабзона или из Западной Армении, они были вынуждены оставить свои дома и вот переселялись в эти края. К сожалению, 3 раза была депортация армян, не только армян, а других малых нас тоже.
То есть тут были и ведь выселены и не только крымские татары, многие забывают, что и болгары,
и греки, да. И малые малины отсюда. Раньше здесь, вот в Старом Крыму, и вот в этой близости все были армянские деревни. Сейчас только 3-4 армянские живут здесь, семьи.
Название монастыря Сурбхач, то есть Святой Крест, связано с Хачкаром или Каменным Крестом 6 века, который был привезен в Таврику первыми беженцами из Армении морским путем. С тех пор монастырская жизнь прерывалась здесь не раз, иногда на века. В последний раз монастырь Сурбхач ликвидируется в 1925 году советской властью. Для того, чтобы восстановить здесь богослужение, потребовалось 85 лет.
Сейчас уже, слава Богу, вот 3 раза в день, как мы часы сделаем, утреннее, дневное, вечерное. И иногда бывает, что только с ангелами, которые не видно, но присутствуют. Иногда бывает, что посещающими или с паломниками.
Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, եկես թե արքայությունքո, Եղիցին գամքո, որպես հերգինս ես հերգրի։
Пока отец Гайрик молился в древнейшем строении монастыря, храме Сурб-Нышан или Святого Знамения, я подошел познакомиться с реставратором, каменщиком по имени Сергей.
Ты вообще как зима здесь переносится?
Тяжеловато. Несколько месяцев погода стоит нормальная, неплохая, а потом бывает заметает. Вездеходы проходят, то есть джипы, вездеходы, они периодически проходят, конечно, но тоже проблематично.
Вы же тут ведь живете, как быт у вас налажен? Как вы тут? Где берете воду? Где берете?
Вот там есть родник, из родника воду берем, дрова, вот вы видите, и электрификация у нас все появилась. Ну, потихоньку все нормализуется. Слава Богу, это царские жизнь, сравнение жизнью с церковным отцом, которые здесь жили.
Особенность этого монастыря в том, что он открыт для всех, христиан, инославных и даже мусульман.
Это принадлежит, да, армянам, но это открыт ворота для всех верующих, паломников. Но когда уже Новый год, татары приехали здесь, потому что вот в Старом Крыму очень много татаров. Они приехали, зашли, молились и ушли. Было удивление, потому что когда был Вечмиатин, и иранцы тоже посещали в церковь, молились. И татары тоже приходят, особенно когда свадьба у них бывает, как паломничество, приходят здесь, как молятся и уходят.
Я спросил у русского крымчанина, каменщика Сергея, какой храм он посещает?
Я хожу, естественно, в эту церковь. Если у меня есть свободное время, я также могу зайти в православную церковь. Но различий, собственно говоря, я для себя не делаю никаких, потому что субъективная точка зрения моя заключается в том, что это есть христианство. Я не делаю никаких различий между, скажем так, русской православной и армянской апостольской церковью.
Я заметил, что русская православная церковь никогда не допускала причащения армянских верующих, считая их еретиками, монофизитами и инославными. Отец Гайрик смотрит на это, как на древнее историческое недоразумение Халкидонского собора.
Иногда вот, когда мы причащение тоже даем, мы говорим, ты христианин, понимаешь, если, скажем, не из нашего паства, Господа нашего Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. И если человек крещенный, мы принимаем, и это нету такой проблемы.
Я поинтересовался у Сергея, что удерживает его в этом монастыре?
Ну, во-первых, это моя родина. Во-вторых, место само по себе просто замечательное. Оглянитесь вокруг, посмотрите. Красота, чистый воздух, покой, тишина. Здесь я даже, когда работаю физически, я отдыхаю душой.
Притвор храма Сурбаншан выложен могильными плитами с полустершимися армянскими надписями. Входя в храм, вы не можете их миновать и неизбежно вынуждены ступать по ним. Так через века выполняется последняя воля скончавшихся в монастыре праведников – служить надежной опорой для подошвы приходящего к Богу человека. Валерий Балаян для Радио Свобода, Старый Крым.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:46. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Минске сегодня состоятся белорусско-российские переговоры об условиях поставок электроэнергии из России в Белоруссию и о ее транзите в Калининградскую область и страны Балтии. Мосгорсуд сегодня рассмотрит кассационные жалобы на судебное решение по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к правозащитному центру «Мемориал» и его председателю Олегу Орлову. На Камчатке продолжается расследование причин аварийной посадки вертолета Ми-8, в результате которой погиб командир корабля, 2 члена экипажа получили ранения. Вооруженные силы Китая провели испытания новой противоракетной системы. Как передает агентство Синьхуа, она носит сугубо оборонительный характер. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 42 копейки, евро 42 рубля 66 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Ко мне в студии снова присоединилась наш обозреватель Надежда Перцева. Еще раз ее приветствую. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Давайте поговорим об интересной московской теме. Сегодня...
О народной теме, я бы подчеркнула.
О народной, безусловно, теме. Хотя кто-то, может быть, считает, что обладание личным автотранспортом – дело отнюдь не такое уж и народное. Но, тем не менее, если мы говорим о Москве, здесь личный автомобиль уже есть практически у каждого. Так или иначе, их более 4 миллионов в городе каждый день бывает. И поэтому актуален законопроект, который сегодня рассматривает столичное правительство, о размещении автотранспортных средств в городе Москве. В нем, дело в том, что в нем изначально содержался параграф, который запрещал вообще парковку автомобилей во дворах домов. То есть машину...
Сейчас мы поговорим об этом подробнее.
Да, мы поговорим об этом подробнее, поскольку газеты. Именно потому, что сегодня эту тему не обошли вниманием и федеральные издания. Она хоть и московская, но настолько сенсационно выглядела в первоначальном прочтении, что привлекла, естественно, внимание всех журналистов.
Ну вот да, этот закон обещает очередную волну репрессий в отношении автовладельцев, паркующих свои машины на газоне возле домов и владельцев тентов ракушек. Но, как отмечают газеты, депутаты обещают смягчить этот документ. В случае утверждения закона, отмечает газета «Время новостей», в Москве будет запрещено использование самовольно установленных сооружений, это говорится о ракушках, во дворах жилых домов, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов, газонах, озелененных территориях и территориях, подлежащих озеленению, надеются столичные транспортники. Кроме того, предполагается установить жесткое ограничение на парковку на магистралях, площадях, улицах, пешеходных дорожках, в внутридворовых проездах, на тротуарах, земельных участках, над инженерными коммуникациями и в охранных зонах вентиляционных шахт, а также в охранных зонах памятников истории и культуры. Гаражные конструкции, по словам чиновников, будут разрешены к использованию только на специально оборудованных для этих целей площадках в соответствии с заключенными договорами аренды на земельные участки. Какую альтернативу чиновники предложат жителям взамен ракушек и парковки под окнами домов, вчера в городском департаменте транспорта и связи прояснить отказались. Новый законопроект – это всего лишь попытка на законном основании стимулировать людей к участию в этой правительственной программе, но темпы строительства по ней не соответствуют количество ракушек, рассказал депутат Мосгордумы газеты «Ведомости». Одиозные предложения, негодует лидер народного движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысанков, газета «Ведомости». Это способ загнать автовладельцев в дорогие многоэтажные парковки. Научный руководитель Института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин считает, что одной рукой мы ужесточаем законодательство о парковках, а другой резервируем под паркинги какие-то мизерные территории. Даже в новых микрорайонах не предусмотрено достаточно мест под парковки и стоянки. Поэтому пока это все больше похоже на скверную политическую игру, считает Михаил Блинкин. Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин уверен, что московские автолюбители не будут пользоваться муниципальными организованными парковками вместо привычных мест паркинга на придомовой территории. По мнению эксперта, автовладельцев во время кризиса на платной парковке уже не загонишь. Скорее, жители мегаполиса станут ставить своего железного коня на проезжую часть вместо двора, чтобы избежать законных штрафов. А выльется все это в окончательный транспортный коллапс в столице. «Я лично буду бросать свой автомобиль на проезжей части», заверил корреспондента газеты Виктор Травин. Ведь, кроме прочего, муниципальная стоянка не несет ответственности за сохранность автотранспортного средства. Тогда для чего мне пользоваться ее услугами, задается Виктор Травин на страницах издания «Газета».
Спасибо. О самых интересных публикациях сегодняшней российской прессы мы беседовали с Надеждой Перцевой. Ну, а что касается вот этой последней темы, я еще раз добавлю, что председатель Московской городской думы Владимир Платонов вчера по итогам совещания депутатов Мосгордумы заявил, что параграф о запрете парковки машин во дворах домов из этого документа будет исключен. И, тем не менее, он будет рассмотрен сегодня столичным правительством. Интересно, каков будет результат теперь.
Вы слушаете... Есть надежда.
Есть надежда. Спасибо, Надежда. А утреннюю программу «Время свободы» завершит очередной репортаж из нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Он на этот раз из Чехии, посвящен не совсем обычной, скажем так, теме. Чешское общество друзей кремации на днях отпраздновало столетие с момента своего образования. Кроме строительства крематориев и изобретения нового способа погребения останков, нынешние члены общества регулярно собираются, чтобы всласть поговорить о смерти. Зачем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр.
По статистике, в Чехии кремируют тела 78% умерших людей. По этим показателям Чешская Республика лидирует среди европейских стран. На чешских кладбищах можно встретить не только колумбарии, но и так называемые лужайки рассеяния, засеянные травой участки земли, где можно разбросать пепел умершего. Однако еще 100 лет назад только самые отважные были согласны превратиться после смерти в пепел. В то время люди руководствовались христианскими догмами, и им даже в голову не приходило вспоминать традиции сожжения тела, существовавшие в античной Греции, Персии, Риме, в языческой Скандинавии. Католическая церковь жестко не допускала уничтожения тела, так как верила, что если это произойдет, то и воскрешение после прихода Мессии станет невозможно. Некоторые протестанты, однако, трактовали слова Христа «предоставь мертвым погребать своих мертвецов» как руководство к действию. И именно поэтому в протестантских странах кремации давно уже проводятся чаще, чем в католических или православных. В самом начале прошлого века, когда чешское общество друзей кремации только возникло, его члены вынуждены были заниматься в основном агитацией. Медики говорили о сохранении здоровья и земли для живых людей, гуманисты о возможности захоронения пепельных останков тела в нескольких местах, например, в месте рождения и там, где человек провел большую часть жизни. Но самым сильным голосом обладали члены антигабсбургского движения, анархистского кружка, которые таким образом выражали свое несогласие с тем, что Чехия находится в составе Австро-Венгрии, где запрещалось сжигание тела после смерти. Среди членов движения был коллекционер и меценат Войтех Напрстек, который придумал, как обойти действующий запрет. Он просто попросил кремировать его тело в Германии, в соседней Саксонии, где это было разрешено, а прах захоронить на родине. Нынешняя деятельность Чешского общества друзей кремации с радикализмом ничего общего не имеет. По данным ее почетного секретаря Станислава Моточки, она насчитывает 23 тысячи приверженцев. В настоящее время существует несколько типов членства. Одно из них для просто симпатизирующих, поддерживающих идею кремации. Таких участников в обществе насчитывается около 7 тысяч, и многие из них приходят на организуемые нами беседы. Далее есть членство, предполагающее финансовый взнос, основанное на договорах, подписанных со страховыми компаниями. А в последнее время мы возвратились к нашей первоначальной миссии – организации кремации и обряда похорон для одиноких людей. Эти люди обычно сообщают нам информацию, как должен пройти обряд и где конкретно человек хочет быть похоронен. В Чехии главными пропагандистами сжигания тела после смерти издавна были люди искусства. Общество друзей кремации основал Ярослав Квапил, известный в начале 20 века чешский поэт, переводчик и драматург Национального театра в Праге. А среди первых знаменитых сторонников кремации был видный чешский поэт и журналист Ян Неруда. По мнению Станислава Моточки, вероятно, творческих людей притягивает сама тема смерти. Не абстрактная идея, а абсолютно реальная смерть, когда о ней говорят во время встреч участников общества. Во время этих бесед мы касаемся не только проблематики погребения. Мы обсуждаем вопросы, которые интересуют людей старшего возраста. Вопросы наследства, правовые аспекты, связанные со смертью. Иногда философские вопросы, но в основном практические советы. Люди не боятся открыто говорить об этом. Все-таки речь идет о смерти.
Тата организация, саможевне, нигде не будет организацией молодых людей.
Наша организация никогда не будет объединением молодых людей. Это предопределено биологическим развитием человека. У нас любят шутить. Кто говорит о смерти до 40 лет, ненормален. Так и тот, кто после 40 о смерти не вспоминает. Средний возраст сторонников нашей организации старше 40 лет. Это время, когда у многих умирают родственники. Сначала приходится организовывать похороны для бабушки и дедушки, а потом и для родителей. Так люди начинают интересоваться этими вещами. Самой большой заслугой чешского общества друзей кремации Станислав Моточка считает даже не рост количества людей, которые без лишних эмоций принимают кремацию как часть окончания жизни, а придуманный чехами новый способ погребения.
Чехи пришли на выникающий напад в 60-х летах, это зачло.
В 60-х годах в Чехии придумали захоронение пепельных останков в землю. Это можно действительно считать чешским вкладом в историю погребения. Луг разделяют на небольшие квадраты, каждый из которых вносится в реестр. На этих небольших участках выкапывается ямка, куда высыпается пепел. Со временем можно в том же месте захоронить другого члена семьи. В этом случае, в отличие от лугов рассеяния, люди имеют возможность вспоминать своих близких на конкретном месте. Многие существующие в Чехии колумбарии рассчитаны для урн, которые размещаются в специальных ячейках над землей. Для тех, кто хочет следовать многовековой традиции погребения, пепел предлагается хранить в землю. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил сегодняшний выпуск у информационной программы «Время свободы». Его провел для вас Марк Крутов, мне помогал продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через несколько минут после выпуска новостей в нашем эфире авторская программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Она посвящена введению в России, вступлению в силу закона, который подразумевает возможность такой меры пресечения, как домашний арест. Слушайте Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В деле Евсюкова до сих пор много неясностей. Причины.
Нам не стоит беспокоиться, что те, кто совершили какие-то тяжкие преступления,
Я обращаюсь к лидерам палестинской автономии. Прекратите.
В городе прошел пикет в защиту его исторической.
Согласно официальной версии, путчисты намеревались ворваться на танках в Тбилиси.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.